Если вы хотите увидеть грустные глаза у дерматолога, произнесите слово ретинол.
Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст «Реально». Вокруг индустрии красоты сегодня множество противоречий. Одни активно используют и поддерживают косметологию, а другие, напротив, категорически отрицают. Как же нам найти применение косметологии в своей жизни, чтобы не потерять уникальность и не попадать в шаблоны, но в то же время оставаться красивыми? Какой должен быть правильный уход, так ли страшны инъекции и как оставаться вечно молодыми? Обо всем этом мы сегодня поговорим с заведующей отделением косметологии Олимп Клиник, врачом-дерматологом, косметологом, доцентом кафедры РУДН, международным тренером-экспертом по инъекционным методикам и аппаратным технологиям Ольгой Владимировной Забминковой. Добрый день.
Добрый день.
Ольга Владимировна, я к вам сразу с таким вопросом. Реально ли красота требует жертв?
Однозначно нет. Красота создает радостное настроение, какое-то желание жить полно. И на самом деле, конечно, этот вопрос задан не случайно, потому что мы прекрасно понимаем, что стандарты красоты задаются нам. И это происходит не только сейчас. И возьмите художников, которые рисовали самых красивых женщин 20 лет назад, 100 лет назад, 500 лет назад. И всегда были так называемые стандарты красоты. И к этим стандартам красоты люди стремились. И иногда стандарты красоты возникали не просто так. Были рытвины от акне, были придуманы специальные белила для лица, которые это все скрывали. Но сейчас мы это воспринимаем как норму, мы никогда не думаем, почему эти стандарты красоты возникают. Но здесь важно понимать, что мы все разные. И вот тут такой вот всегда у всех возникает, а я вот пойду к косметологу, мне сделают то же самое, что у другого. Либо наоборот, косметологи плачут, когда к нам приходят и просят создать именно то, что идет подружке. И мы всегда говорим, понимаете, что чужие губы у вас, они будут чужими губами. И, возможно, вам они совсем не нужны. И вот здесь очень важный такой психологический аспект, почему вы приходите к косметологу. А может быть, не надо к нему идти. А вопрос, а когда надо прийти? В каком возрасте? А не поздно ли? Насколько мы разные, настолько разные наши пациенты, потому что иногда приходят и говорят, 45-50 лет. Я думаю, что ну не рано ли я пришла? Ну, конечно, не рано, лучше поздно, чем никогда. Но другой перекос в 20 лет обсуждать морщины, когда, в принципе, в этот момент достаточно надеть, наверное, какую-то красивую юбку и красивые туфли, ты уже сам прекрасен.
А как вы думаете, почему косметология вообще сегодня так востребована?
Понимание психологии, почему приходят сейчас, почему так косметология востребована, она, конечно, важна. И все успешные косметологи, мы все понимаем, почему к нам приходят пациенты, потому что, к сожалению, сейчас то, что публикуется в журналах, в глянце, на телевидении, что все успешные люди красивые. Вот это вот идет подмена понятия, что не потому, что они много работали, хорошо учились, ну просто повезло в жизни, да, как бы вот, ну вот как, ты родился же дочкой миллионера, условно говоря, у тебя хорошее образование, ты много работаешь, и ты можешь себе позволить определенный уход не только за лицом, но за зубами, за фигурой, за волосами и в том числе и за лицом. Но идет подмена понятия, когда кажется, что ты красивый и поэтому у тебя все. А не наоборот, что ты сначала много поработал, был успешен, и потом ты можешь себе что-то позволить. Это то же самое, как я пойду себе в магазин, куплю модную сумку и буду самой модной. Не будешь ты самой модной. Другой вопрос, что если тебе сумка доставляет радость, слава богу, да? Точно так же, если тебе ухоженное лицо доставляет радость, и для чего мы работаем? Изначально косметологи – это лечебная специальность. Это не визажист, да, и не специалист, кто улучшает, там, накручивает ресницы. К нам приходят совсем юные пациенты, 16 лет, 18 лет, и изначально мы сталкиваемся с теми пациентами, которым нужно лечение кожи. И это и акне, и какие-то ну, проблемы дерматологические. И сказать, что косметологи не нужны, нужны. И если мы говорили идентичность, да, и схожесть, да, есть стандарты терапии, мы используем приблизительно стандартные методики, не приблизительно, мы используем стандартные методики для лечения. Но сейчас, вот, к сожалению, косметология немножко так, может быть, нас так показывает, что мы занимаемся только, я это называю губы, скулы, нос, то есть три зоны коррекции, но на самом деле косметология гораздо шире, чем это. Каждая женщина, которая подходит к зеркалу, она должна улыбнуться. И если для нее важно то, как она выглядит, то мы можем сделать так, чтобы ее внешность ее радовала. И, наверное, вот для этого мы и приходим на работу решать какие-то эстетические вопросы, которые создают психологический дискомфорт у пациента. И мы также важны, как, я не знаю, пациенты, допустим, как врачи-офтальмологи, либо те, которые лечат заболевания, потому что, ну, внешность, она, к сожалению, важна, особенно для женщин. И если говорить о современных реалиях, к нам очень много приходит и мужчин. И это тоже объективная реальность, потому что появилось, наверное, время и возможности, когда ты можешь заниматься не только работой, но еще посвятить время себе, любимому. Никто же не осуждает компании, допустим, которые организовывают туры отдыха, да, туристические компании, которые дают возможность отдохнуть душой, телом. Никто не осуждает тренеров, которые занимаются восстановлением фигуры, да, и поддержанием тела в тонусе. Косметологи, мы поддерживаем внешний вид, приятный. И моя коллега в свое время как-то, когда мы обсуждали пластические операции или там, ну, вот методики, ее пациенты спросили, а вы проводите ли себе какие-то процедуры? Она говорит, да, конечно. И на вопрос, почему, она сказала, это мое уважение к вам. Вы, приходя к врачу, должны видеть приятного врача, ухоженного врача, интеллигентного, воспитанного, грамотного, но при этом того врача, которого вам приятно видеть. Представьте, вы приходите в транспорт, да, от кого-то резкий запах. Мы же получаем негативную реакцию. Поэтому на самом деле очень многие моменты в косметологии, тот же самый, очень много говорят о токсинах, да, для чего их колят, там, не колите, не колите. Но если подходить с вопросом, что мы убираем негативную мимику на лице, то тот пациент, мой пациент, который приходит к себе на работу, у него всегда доброжелательное выражение лица. Он создает хороший, позитивный настрой не только себе, но и людям, которых окружают. У меня мамы, которых приводят пациентки, смеясь рассказывают, что меня отправили дети, сказали, сходи к Ольге Владимировне. Она тебе сделает что-то, что даже когда ты на нас ругаешься, ты все равно добрая. Поэтому, может быть, вот с этой стороны нас никогда не показывает глянец, показывает всегда какие-то недостатки. Но если о любой профессии показывать осложнение либо неудачный результат, то, к сожалению, это тоже однобокий такой подход.
А нет ли тогда риска нам всем стать абсолютно одинаковыми на лицо?
Конечно, у каждой медали две стороны, потому что, к сожалению, и я это вижу объективно, методики, которые мы используем, есть так называемые международные стандарты. И когда каждого индивидуального лечат по стандартам, нравится нам, не нравится, мы можем становиться немножко похожими. И когда мы видим вот эти похожие лица, вам не кажется это действительно так. Но это уже задача врача, скажем так, сохранить вашу красоту, либо идти на поводу у пациента и повторять те картинки, которые, ну, скачивают из интернета или из каких-то других соцсетей, и идет запрос на вот именно конкретно вот такую форму носа, форму губ, форму скул и форму лица. Но мы должны понимать, что на самом деле мы в этом случае пациентам, скажем так, я лично отказываю, потому что здесь, еще раз повторю, это подмена понятия «красивый, успешный», скорее всего, успешный и красивый. Вот это вот основное должно быть.
То есть, если я, например, приду и попрошу вас, Ольга Владимировна, вот насмотрелась я в Инстаграме, хочу губы такие. А вы, например, смотрите, у меня вот губы и так в целом от природы.
У вас прекрасные губы, я однозначно откажу.
То есть вы откажете, да?
Однозначно, да. И у нас часто пациенты радуются, когда я, ну, так условно говоря, разрешаю инъецировать губы, потому что все прекрасно. Мы уже на первичной консультации договариваемся, обговариваем этот момент, что если я вижу, что показаний нет, я не буду проводить эту процедуру. Если вы со мной не согласны, это право пациента. Вы можете найти того врача, который вам исполнит ваши пожелания. Но я всегда аргументированно объясню, почему это делать не надо. Но, с другой стороны, зато у меня очень красивые результаты, потому что, когда процедура проводится по показаниям, она, естественно, дает хороший результат. И на самом деле, если говорить объективно, я думаю, сейчас меня все поймут, хорошие вставные зубы не видны. Да, жестко звучит, но это так. Хорошая работа косметолога на лице быть видно не должно. Вы должны быть вот так вот, и я всем пациентам говорю, никогда не говорите, что вы что-то проводили, скажите, это ортопедическая подушка, только дайте контакты, где эти подушки продаются, да? Поэтому хорошей работы не должно быть видно. И мы всегда, допустим, у нас в клинике, мы очень бережно относимся к чертам лица пациента. Именно поэтому у нас полный арсенал различного оборудования. Мы не рекомендуем то единственное, которое есть, а можем предложить именно то, что нужно пациенту. Мы не боимся отказывать в ряде случаев, потому что если нет показаний, то зачем лечить? Эффекта не будет. Вот и все.
Реально. Я хотела поговорить с вами о том, вот как найти такой здоровый баланс в косметологии для того, чтобы уникальность, как вы сказали, подчеркнуть, но не переборщить. Но мне кажется, что вы в целом уже озвучили то, что это действительно очень сильно зависит от врача, да, от профессионализма и от такого как бы отсутствия исключительно коммерческой составляющей. То есть пациент — это прежде всего человек, в котором вы действительно могли бы раскрыть эту красоту за счет его уникальности.
Во-первых, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что косметология – это разряд медицины и область медицины. И подходить к тому, что мы здесь зарабатываем деньги, не совсем верно. Точно так же зарабатывают деньги учителя, точно так же зарабатывают деньги юристы. Есть работа, которая должна выполнена быть качественно. И на самом деле финансовый вопрос, вот я давно работаю в косметологии, уже больше 20 лет, возникает тогда, когда результат не соответствует качеству. И когда ты получаешь результат, который тебя радует, вопрос цены не стоит. Вопрос цены стоит, почему я заплатил так дорого, а не получил то, чего я хотел. И если мы видим, что проблема не во внешности, а в каких-то психологических аспектах, либо очень часто к нам приходят пациенты, допустим, с запросом на коррекцию овала лица, и я вижу, что здесь проблемы в ортодонтии. Мы, естественно, скажем, не надо тратить деньги на косметолога. Это, опять же, не научно звучит, но это правда. Вам нужно решить вопросы состояния зубов, там, положения позиции нижней челюсти. И тогда все мои дальнейшие манипуляции будут просто на порядок эффективнее. Это нормальный подход, правильный подход и медицинский подход. Другой вопрос, что, к сожалению, для нас это то направление, которое, ну, достаточно дорогое. Наверное, когда появятся аппараты российского производства в достаточном количестве, все это будет гораздо более доступное. Но все качественное, оно, поверьте, стоит того. И как показывает практика, хорошее лекарство, оно не дешевое, оно помогает. И если у тебя есть возможность и необходимость, то ты это делаешь. А если возможности и необходимости нет, но в конце концов, ну не смотрись в зеркало. Обратись к себе, к внутреннему миру. И на самом деле, когда меня спрашивают самый эффективный метод избавления от морщин, я говорю, не надо в зеркало смотреться, вы их не видите. Не видите, и не видите деформации овала лица. И вообще проблем никаких нет. И не надо ходить к косметологу, и все. Это, может быть, воспитание нас так воспитывает, что девочкам же не говорят, что они должны быть успешной в бизнесе с рождения. Всех девочек как хвалят? Ты должна быть добрая или ты красивая, да? И нам внушают, что вот эта красота – это часть нашего «я». Нравится нам это или не нравится, нам это вложили уже с детства. И когда мы эту красоту теряем, именно поэтому это заставляет идти к врачу, который это может восстановить. Мы когда теряем зуб, мы идем к стоматологу, мы когда теряем функциональную активность печени, мы идем к терапевту. И вот это то наша часть «я», которую женщина хочет сохранить. И для нее это важно, потому что любая женщина хочет выйти, и чтобы на нее обращали внимание. И мы можем это сделать.
Вы знаете, еще мне хотелось бы поговорить немного о другой составляющей. Вот есть девушки, которые, например, готовы прибегнуть к помощи косметолога, да, когда они чувствуют в этом потребность. Но есть обратная сторона. Девушки, которые, например, ощущают, что что-то меняется в лице, что-то хочется поменять, но страшно. Ну, например, ботокс, да, такая, мне кажется, очень насущная проблема многих. Даже у меня у самой, например, довольно морщинистый лоб. Но в то же время есть такое опасение, да, вот я сейчас себе вколю в лоб что-то, у меня окаменеет лоб, я вообще перестану улыбаться и так далее.
Я сниму сейчас страхи одним словом. А ботокса бояться не надо, его нет на рынке, он ушел с рынка, поэтому все страхи исчезли. Но на самом деле это не говорит о том, что нам нечем его заменить. У нас еще 5 различных нейропротеинов и 2 российских, миотокс, релатокс, диспорт, французский, ксиамин, немецкий. И будут появляться новые препараты, поэтому все равно пациенты без лечения не останутся. Важный момент, который я еще раз хочу донести, что если вы попадаете к врачу не на кухне к Самоделкину, мы их называем домушники, а не к парикмахеру, который решил заработать и решил стать врачом, а именно к врачу, то если у вас нет показаний, вот мы с вами общаемся уже минут 15-20, и вы еще ни разу не нахмурились, и я не увидела негативной мимики. И мы перед тем, как провести процедуру, всегда с пациентом общаемся достаточно долго. И если показаний нет, вам эту процедуру не проведут. Но подойти к нейропротеину надо с другой стороны. Что сейчас вот есть такое понятие, как головные боли напряжения. Мы очень много сейчас занимаемся за компьютерами, гаджеты, телефоны. Это все как бы создает дополнительную нагрузку на зрительный анализатор, и очень многие начинают хмуриться, щуриться, устают глаза, и появляется вот это вот напряжение. Плюс жизнь непростая, мы много работаем. Не хочу обсуждать, что происходит в мире. Мы много работаем, у нас есть определенные стрессовые ситуации. И это приводит к напряжению, в том числе мышц, депрессивных. И самое, что неприятное, когда, допустим, напряжено межброви. Обратите внимание на людей вокруг. Сейчас очень много пациентов с поджатыми губами, с так называемыми морщины скорби, это складки, которые тут у углов рта. Вот эти мышцы-депрессоры включают в работу жевательные мышцы, возникают спазмы жевательной мускулатуры. И все это приводит к, так называемым, головным болям напряжения. Это все прекрасно, хочу сказать, не корректируется, а лечится нейропротеином.
Даже монтажер, который очень напряженно делает этот выпуск, уже захотел себе.
Поэтому здесь вопрос не вопрос решения морщин, а вопрос лечения. Когда меня пациенты спрашивают, а вот если я сейчас уколю, что будет, если я через 6 месяцев не захочу? Я говорю, ничего не будет, вы будете, что с уколом, что без укола, мы все равно будем, не люблю слово стареть, меняться, нравится нам это или не нравится. Но за счет того, что мы убираем негативную мимику, вы просто будете меняться с доброжелательным выражением лица. Вот вспомните, есть два вида бабушек. У одних на лице написано, что они все время всем довольны, а у других морщины сложены так, что она всегда скептически настроена. Это мимика, и она может быть супер доброжелательным человеком, но в силу особенностей мимики она ретранслирует, что она недовольна. Вот это мы можем поправить. И на самом деле, я вот прям честно могу сказать, мы всех сажаем на иглу, то, что говорят блогеры, наверное, это правильно, но через какое-то время мы уходим от препаратов, потому что, что касается нахмуренного межбровия, то эта зона всегда, ну, через 3-4-5 лет становится, вы просто забываете это движение. И что касается нейропротеинов, токсинов, то чем раньше их начинают инъецировать, тем быстрее их отменяют. Другой вопрос, что жесткость, о которой говорят, это, опять же, особенность просьбы, пожелания пациента «я хочу один раз и на всю оставшуюся жизнь». Невозможно. То есть либо ты вводишь большую дозу и получаешь вот это frozen face, замороженное лицо, которое выглядит ужасно, на мой взгляд, но тебе хватает на подольше, на 6-7 месяцев. Либо ты колешь маленькие дозы, и вы никогда не увидите ощущение, вот, что пациент уколот, да? То есть можно оставить и возможность приподнимать брови, и улыбаться, и никто не заморачивается. Но тогда эффект будет хороший. Это выбор пациента, по сути пациента, и того врача, который, опять же, выбирает пациент. Потому что если вы идете в ресторан, условно говоря, покушать, и если вы съели 2 порции второго, еще 3 десерта, и еще потом суп, то да, вы съедите суточную дозу калорий, вам долго не захочется есть, но это не полезно. Точно так же касается и нейропротеинов. Можно делать меньше дозы, оставлять мимику, но убирать вот эти головные боли, напряжения, предотвращать появление морщин, но при этом сохранить мимику. В этом ничего плохого нет. И чтобы снять, опять же, вот страхи перед токсинами, когда задают вопрос, это стандартный вопрос, с какого возраста, не рано ли, эти препараты, это лекарственные препараты, их используют в лечении ДЦП, их используют с 2-летнего возраста. По показаниям. Потому что если подходить к косметологии, к медицине как к лечению, то если вам препараты, процедуры назначаются как по показаниям, у вас будет всегда хороший результат. Если пытаться решить свои психологические вопросы путем накачивания скул, они не решаются, скулы огромные остаются, и все нерешенные проблемы все равно не будут решены. И на самом деле общее правило, что меняются методики. Допустим, пациентам молодым, да, мы часто колем, и поэтому, опять же, вот такое ощущение от косметологии, что мы постоянно что-то накачиваем. Нет. Но вот с возрастом после 40 лет, чем старше становится пациент, тем больше мы уходим в аппаратные методики, потому что мы прекрасно знаем, что гиалуроновая кислота дает отечность, что она будет задерживать воду. И чем старше мы становимся, тем меньше используют те же самые филлеры, и тем больше мы уходим в аппараты. Поэтому в каждом возрасте у каждого пациента свой подход и свои комбинации методик. И мне кажется, это правильно.
Реально. В каждом выпуске «Реально» мы довольно много говорим о психологии, саморазвитии и поиске себя. Я посвящаю довольно много времени изучению этих тем через книги, а также подкасты. Поэтому сегодня мне хотелось бы поделиться с вами дружеским подкастом «Инструкция к применению». Там его ведущая Лина рассказывает о саморазвитии и поиске себя через чтение, об отношениях с собой и окружающими. А еще раз в месяц зовет эксперта на беседу о его пути к профессии и поиске своего призвания. Поэтому, если ты любишь книги, хочешь развиваться и лучше понимать себя, то очень рекомендую. Коротенькие заметки о книжном и важном от искренней девушки. Подкаст «Инструкция к применению» можно послушать на всех доступных площадках, а ссылку можно найти в описании под этим выпуском.
Реально.
Вы сейчас немного упомянули составляющую стресса. Вот мне хотелось бы немного об этом поговорить, потому что мы в подкасте довольно много разговариваем про психологию. Как вообще связаны стресс и красота?
Стресс не добавляет здоровья в целом, если говорить простым языком. Если говорить о лице, то два момента очень важных. Во-первых, на стрессе всегда идет спазм сосудов, и поэтому страдают менее значимые органы для организма, это в первую очередь кожа. Поэтому процессы старения, они как бы активизируются. Да, мы это не увидим сразу, но почему-то люди, которые много и тяжело работают, выглядят всегда менее молодыми, чем те, которые живут в комфорте. Вы это прекрасно знаете. И второй момент – это вот то, о чем мы сейчас очень подробно разобрали, это мимическая мускулатура. Потому что мы люди социальные, и, кстати, мимика присуща только людям. Мимические наши движения, они меняют положение кожи, формируют определенные складки. И самое главное, что мимическое напряжение определяет ход наших мыслей в том числе. Потому что если вы напряжены, поджатый рот, поджатый подбородок, то идет команда в головной мозг самому же себе, что что-то не то. То есть мы как бы попадаем в такой замкнутый круг. Поэтому стрессовые ситуации, мы это наблюдали на самом деле после первого локдауна, когда пациенты вышли с ковида, сняли маски, и мы обратили внимание, что очень много пациентов именно напряженных в нижней трети. И когда вот вас спрашивают, у вас что-то случилось, а вы прекрасно знаете, что вы вроде выспались, и все у вас хорошо, люди окружающие считывают с вас маску поджатых губ, напряженных, вот называется периоральной области, область вокруг рта, напряженная межброви. Самое ужасное, что когда они это считывают, они делают точно такое же движение, потому что если вы напряжены, вы создаете атмосферу напряжения вокруг. Вы это чувствуете, и вы тоже не можете расслабиться. Почему вот эта внешность так важна? Потому что, по сути, мы можем произвести впечатление только в долю секунды, и если вы производите впечатление отдохнувшего, доброжелательного, полного сил человека, то о вас будет вот такое мнение. Поэтому тоже, наверное, почему в косметологии так популярно, потому что интенсивный график работы у многих, да, и недосыпы, а все равно надо хорошо выглядеть, потому что даже при приеме на работу, вот что греха таить, давным-давным-давно, когда был еще Советский Союз, пациентов, допустим, с акне, они не могли поступить в определенные вузы, допустим, МВД, там, где готовили разведчиков, потому что это те следы, которые, могли идентифицировать личность. Мы об этом не знаем, но это было, и это все равно создается. К вам приходят два претендента на работу, оба молодые, с одинаковым образованием и одинаково успешны. Но один будет производить впечатление, угрюмый, недовольный, не потому что она такая, а потому что от папы такая мимика передалась, а другая будет открытая, доброжелательная. Кого вы скорее возьмете на работу? Открытого, доброжелательного. Поэтому нравится нам, не нравится, внешность – это наше уважение к окружающим. И что касается губ, на самом деле профессиональные врачи, мы не любим большие губы, они нас бесят так же, как и вас. И очень часто при переёме на работу, когда мы берем, не молодых врачей-специалистов, у нас ресепшонисты, работники колл-центра, мы оговариваем то, что они убирают избыточно накачанные губы. Мы против неестественных результатов. Во всяком случае, это позиция нашей клиники.
А еще я хотела бы поговорить о том, как связаны стресс и кожа. Моя кожа на самом деле подвержена высыпаниям, и я только недавно поняла, что ее состояние напрямую связано с обстоятельствами, в которых я нахожусь. Если я расслаблена, чувствую себя отдохнувшей, полной сил, то и кожа, соответственно, идеальная. И если я перенапряжена или нахожусь в стрессовых обстоятельствах, все плохо. И как все-таки связаны кожа и стресс с вашей точки зрения?
Очень интересный вопрос, причем он, с одной стороны, значительно облегчает работу врача-косметолога, когда обращаются пациенты с воспалительными элементами, и если ты не можешь вылечить, ты всегда можешь свалить на стресс. Но вот вы нервничаете, и поэтому я вас вылечить не могу. Что тоже не совсем верно. Но то, что вы отмечаете, это очень важный момент. Потому что есть два вида высыпаний на коже. Это акне и розация. И вот при розации стресс у ряда пациентов очень сильный триггер, то есть это тот фактор, который вызывает обострение. Это не стопроцентный триггер у всех. Кто-то может реагировать на продукты питания, кто-то на избыточное воздействие ультрафиолетовых излучений, а кто-то реагирует на стрессовую ситуацию, и это вполне объяснимо, потому что у нас на коже, ну, у каждого пациента вырабатывается определенное количество кожного сала. И у нас всегда на коже живут бактерии. И это не потому, что мы грязными руками или неправильно очищаем, они просто там живут, им комфортно. Но когда мы волнуемся, стрессуем, то происходит два момента. Первый момент. Происходит спазм сосудов, нарушается кровообращение, а большая часть бактерий очень любят бескислородные условия. Поэтому вот создаются условия для их размножения. И второй момент. Стрессовые гормоны, они понижают иммунитет. Именно поэтому после тяжелых стрессов или работы очень многие болеют тяжело, потому что обостряют все вот внутренние заболевания. То же самое и кожа. И происходит воспаление. По сути, подавляется иммунный ответ. И это приводит к воспалительным реакциям. Но важно понимать, что стресс здесь не первопричина заболевания, это триггер. Изначально, допустим, возьмите бабушку и дедушку, они могут стрессовать, но высыпания у них не будет, да? Все-таки это в первую очередь основная причина, это гормональный дисбаланс и наследственная вот эта особенность конституции, повышенная работа сальных желез, плюс нарушение, так называемый дисбиоз, то есть нарушение флоры на коже, а стресс – это то, что провоцирует. Вообще пациенты с жирной кожей или комбинированной кожей, у них каждая пора готова воспалиться в любой момент, это тоже важно понимать. И тот период отсутствия воспаления, который вы наблюдаете, по сути, это такой, знаете, как затишье, как тлеющие торфяники. Просто у вас это триггер, стрессовая ситуация, которая провоцирует это обострение. Поэтому мы всем пациентам, которых консультируем с воспалительными элементами, объясняю, что вопрос не снять воспаление, мы его снимем. Вопрос ежедневного регулярного ухода, который позволит удерживать вот это состояние спокойной кожи максимально долго. Мало того, я могу сказать, что, опять же, то, что я вижу через экран, у вас легкая форма розации. Когда мы ставим такой диагноз, мы всегда просим пациентов не читать интернет, потому что как только они туда углубляются, то надо сразу вызывать психолога, чтобы справиться с тем, что вы прочитали там и не смогли переварить. На самом деле сейчас у таких пациентов количество резко возросло за последние 20 лет. И я думаю, что это связано не только с стрессом, а связано именно с облучением с экрана. Вот эти голубое облучение, которое идет от гаджетов, оно не очень активно, если вот его замерять, но хроническое длительное воздействие, это хроническое отравление, они, по сути, вызывают ожог кожи. Да? Он вялотекущий, он незаметен. Но мы это отмечали, когда еще давным-давным-давно девочки на ресепшене, люди, которые много сидели за компьютерами, у них к концу вечера было такое горящее лицо. Красные, раздраженные, воспаленные, поэтому здесь накладывают очень много факторов. Стресс – это такой, знаете, как бы уже пусковой механизм, который запускает вот ту реакцию, которая в коже уже произошла. И это тоже важно понимать, потому что можно сколько угодно лечить стресс, но если вы будете только снимать воспалительную реакцию, это то же самое, когда у вас болит живот, вы примете обезболивающую таблетку. Но это не лечение, невозможно все время принимать обезболивающее. Надо убрать как бы причину, если возможно. Но самое сложное то, что, с чем мы сталкиваемся, что если касается вот воспалительных элементов, причина – конституция. То есть это особенность строения кожи. И конституцию мы не можем поправить, но можем сделать так, чтобы риск рецидива был минимально как бы выражен, чтобы они максимально быстро уходили. Но тоже все пациенты понимают, это самый простой пример, что есть, допустим, пациенты, склонные к полноте. И когда им задашь вопрос – а сколько надо на диете, сколько надо заниматься постоянно спортом, чтобы поддерживать себя всю оставшуюся жизнь. Вот так же и пациенты с жирной кожей или кожей, которая склонна к воспалению, это определенный образ жизни, который должен соблюдаться каждый день регулярно. И тогда можно, в принципе, ну, практически избавиться от высыпания. Это всегда лечение лекарственными препаратами. Физиотерапия как бы подключается, потому что она ускоряет процесс купирования, то есть снятия воспалительного процесса максимально быстро. И дают возможность как бы вывести вас в ремиссию. Поэтому, да, стресс очень важен. И вот еще одно заболевание, которое может связано с стрессом, мы его часто у подростков встречаем, так называемая акне-экскариация. То есть, когда пациенты начинают ковырять высыпания, расчесывают их. И очень часто, наверное, это больше я обращаюсь к родителям, родители начинают ругать, не делая этого. Но это неосознанное движение. И это классическая невротическая реакция. Здесь не надо ругать ребенка, он в этом абсолютно не виноват. Надо обратиться к врачу, снять воспалительный процесс. И тот триггер, который воспалительный элемент и зуд есть, он исчезнет и не будет триггера расчесывать лица. Потому что те следы, которые оставляют ну, сами пациенты на своем лице, они очень часто лечатся с большим трудом, чем те следы, которые остаются на месте воспалительных элементов. Просто у кого-то стресс реализуется через воспаление, да, у кого-то стресс реализуется там через отсутствие сна там, или какие-то гастриты, язвы. Это тоже же реализация стрессовых ситуаций.
Реально.
А подскажите вот мне, пожалуйста, такому чайнику. Я, насколько раньше думала, что если у тебя существуют какие-то существенные проблемы, например, тебя там мучает акне, тебе нужно идти к дерматологу. Вот кому же мне все-таки идти, к косметологу или дерматологу?
Сниму все ваши колебания. А для того, чтобы стать косметологом, 2 года ординатуры дерматологии. Поэтому все косметологи изначально дерматологи. Просто мы немножко как бы сейчас в косметологии выделены в отдельную специальность, но изначально базовое образование у всех дерматологическое. Дерматологи сейчас больше занимаются псориазом, красной плоским лишаем, 2000 нозологий, которые лечат дерматологи. Есть дерматологи, которые совмещают направление акне, но чаще, конечно, мы идем с легкой средней степени тяжести, идут, обращаются за помощью к косметологам, потому что, ну, если вам не назначают лекарственных препаратов из аптеки, то, наверное, это неправильный подход к лечению, то есть все процедуры, они вспомогательные. Нельзя акне вылечить пилингом, нельзя акне вылечить там лосьоном, средством для умывания это не лечится. То есть всегда проводится по показаниям диагностическое какое-то обследование. Опять же, оно не всем нужно, но в ряде случаев мы обязательно назначаем гормональный статус. И всегда это комбинация. Это лекарственные препараты, и это всегда какие-то физиотерапевтические методики. Но на сегодняшний день они очень эффективны, и поэтому как бы у косметологов больше преимуществ, у нас больше возможностей в плане лечения.
А давайте вот еще как раз вы упомянули, что необходимо соблюдать здоровый уход за кожей. Поговорим немного об этом, поговорим, как из всего многообразия косметики выбрать и понять то, что мне подходит.
Есть основные правила ухода за кожей, и они очень просты. Уход должен быть 1, уход должен быть регулярный 2, и он не должен быть очень сложный 3. Марка не всегда имеет значение 4. Вот изначально это такие принципы. Что касается ухода за любой кожей, она должна включать в себе очищение, сейчас его проговорим, тонизацию и уходовый крем. Пилинги, которые обычно рекомендуются, и маски, как правило, это 1-2 раза в неделю, это желательно, но это не 100% обязательно. По большому счету вы можете самостоятельно это делать, вы можете обратиться, пойти в косметологию за уходом, и вам пройдут пилинг более активный, но он будет просто реже. Что касается очищения. Первый этап ухода за кожей. Здесь масса средств. Это молочко, сливки, мицеллярная вода, гидрофильное масло и гели. Изначально вот самое главное правило, что вы определяете по типу кожи, либо вам помогает консультант, либо доктор. И когда вы очищаете кожу, не должно быть чувства стянутости кожи. Потому что если вы ощущаете чувство стянутости, говорит то, что вы убрали защитный липидный слой, и вы, по сути, провоцируете усиление сальности, либо вам надо опять возмещать вот эти жиры, подбирать крем, который возместит потерю ваших собственных липидов.
В этот момент сижу и вспоминаю вечно свое стянутое лицо после каждого умывания.
И вы тем самым инициируете, потому что кожа дает команду. Я сухая, сальная железа говорит, да, конечно, я сейчас справлюсь с этой задачей. И вы вот в таком замкнутом круге. Поэтому в свое время, когда были только гели для умывания и только молочко, были созданы так называемая мицеллярная вода, которая позволяла очищать кожу без дополнительного жирности и липкости, но без контакта с водой. Но так как мицеллярная вода потихонечку стала вытеснять все средства для очищения, то, естественно, возник вопрос, а что делать с теми гелями, которые насинтезировали заводы? И когда я слышу, что я сначала должен умыться гелем, потом протереться мицеллярной водой, потом я должна обязательно еще гидрофильным маслом и тоником, тогда хочется сказать, вы выберете какое-то 1-2 средства. На самом деле мицеллярная вода, как и любые средства, она бывает разная. Это самое универсальное средство для очищения. Она бывает хорошо очищает косметику, и тогда ее не надо дополнительно к ней ни готовить, ни потом очищать. А бывает там недостаточное количество вот этих поверхностно-активных веществ, и она недоочищает. Но тогда надо просто поменять мицеллярную воду. Общее правило такое, что если кожа жирная, то вы можете себе позволить очищать и гелем, и пенкой. Единственное, что надо понимать, что из-под крана течет хлорированная вода, и она всегда будет сушить. Поэтому если вы выбираете гель или пенка, теоретически, при одинаковом количестве поверхностно-активных веществ, пенки более, там меньше вот этого концентрата попадает на кожу, они более комфортны, менее агрессивно высушивают. Но если взять гель, в котором сбалансировано содержание поверхностно-активных веществ, а как вы это узнаете? Только методом проб и ошибок, к сожалению. Почему косметологи, допустим, назначают свои профессиональные средства? Не только потому, что они лучше, а потому, что есть опыт работы вот с этим препаратом. И мы знаем, что для такой кожи вам это подойдет, а для такой кожи не подойдет. Масс-медиа или профессиональные средства, я, наверное, как мне говорят, очень добрый человек, я всех люблю, поэтому я одинаково хорошо отношусь и к тем, и к тем. Вы можете покупать туфли дорогой марки, и вам будет комфортно, а можете покупать туфли простой марки, и вам будет комфортно. Вопрос колодки. Точно так же и с уходовыми средствами. Подбирают по, к сожалению, да, мы ориентируемся на тип кожи, но подбирают все равно, вы должны попробовать его. Вы идете в ресторан, вы заказываете стандартный пример, заказываете борщ. Вы знаете состав борща, и вы даже можете в граммах узнать, сколько всего положено. Я вам задам вопрос. Перед вами стоит эта тарелка супа. Вам он нравится? Он вам на вкус понравился? Вот точно так же с косметическим средством. Можно знать, просто да, есть какие-то моменты, которые, но априори можно предвосхитить. Да? Если у вас аллергия на свеклу, вы тогда скажете, нет, мне как бы это не подходит. Если у вас жирная кожа, склонная к воспалению, то, естественно, кремы для возрастной кожи, скорее всего, вам не подойдут, потому что они изначально создаются для сухой кожи, и там компоненты, которые как бы закрывают кожу липидами, жирами, и у вас это может вызвать воспаление. Самый сложный уход за кожей подобрать для кожи жирной, но у которых так называемые закрытые комедоны, когда сало остается внутри. И здесь, с одной стороны, средство должно быть и дезинфицирующее, и с антибактериальным эффектом, и, может быть, в ряде случаев противовоспалительное, это чаще всего подсушивающие препараты, и при этом не пересушивать. Вот это самый сложный уход за кожей, который подобрать, это комбинированный тип кожи, когда кожное сало вязкое. И когда вот априори берутся препараты, все, которые для жирной кожи, для воспаленной, да, они вызывают раздражение, они вызывают пересушивание, они вызывают покраснение и в ряде случаев даже усиление сальности. И вот тогда возникает вот этот 5 препаратов, которые попытаться найти, вместо того, чтобы найти 1-2, которые вам подходят. К сожалению, с косметическим уходом его не всегда можно так вот подобрать, вот просто прочитав состав. И не случайно в клиниках рекомендуют определенные средства, потому что мы просто знаем, как они действуют. Большой поток пациентов прошел, у нас есть обратный отзыв, и можно сказать, да, вот при таком типе кожи вам, скорее всего, это не подойдет. Плюс у профессиональных средств всегда есть возможность прийти на процедуру, посмотреть ощущения после. Всегда есть возможность получить пробник, тестер, и опять же попробовать. Потому что даже при качественном креме на определенном типе кожи может быть скатываться препарат, и он вам просто вот индивидуально не подходит. Поэтому для меня, вот, опять же, есть направление врачей, которые подбирают уходы. Они это любят, они это знают, они это умеют. Я, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью, прекрасно лечу возрастные изменения акне. Я все-таки использую какие-то аппаратные методики по уходу. У меня помогают мои коллеги и подбирают средства по уходу.
Ну вот если взять вот так грубо, например, две марки Nivea и Obagi. Два абсолютно разных ценовых сегмента. Насколько в них существует разница и можно ли подобрать что-то, например, из Nivea, что мне подойдет? И, соответственно, из Obagi то, что мне не подойдет. В общем, в чем разница?
Если брать вот две марки, которые вы назвали, то первый момент, что Зейн Obagi – это очень известный дерматолог. И, естественно, не сам он создавал эти средства, а химики, технологи создавали препараты по заданию. И, наверное, то, что отличает профессиональные средства по типу Зейн Obagi, они насыщены больше активными веществами. И поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с кожей, пигментация, воспаление, суперчувствительная кожа, то я скажу однозначно, Zain Obagi лучше. Если у вас нет проблем, то тогда у вас достаточно можно использовать Nivea. Nivea изначально была один единственный кольт-крем, это самая старая формула крема, которую вот придумали. Первый был крем Unne, там ланолин, вода и оливковое масло. И потом появились вот эти кольт-кремы, которые плотные, которые содержат воски и которые прекрасно справляются с защитой кожи. И все, что потом создавалось Nivea, это, в принципе, уход за нормальной кожей. И, наверное, не за 16-летней точно, не 18-20-летней, а именно за сухой кожей. То есть априори это изначально пациенты более старшей возрастной группы. То есть это 45-50, тогда, когда раньше начинали заниматься уходом за кожей. И если мы говорим об очищении, то мне кажется, что Zain Obagi более современные, более эффективные препараты. Они создавались тогда, когда появилась потребность ухода за разными типами кожи. Потому что раньше это была только одна возрастная группа. От старости, когда мы покупали крем, на пенсии. Сейчас такой необходимости нет, да, сейчас мы делаем все, чтобы сохранить молодость, да, а не пытаться восстановить то, что потеряно. Поэтому я бы подошла так, что если у вас нет проблем, ну, вот так вам повезло, то, наверное, вы можете использовать любой крем, который масс-медиа. Если есть какие-то вот такие нюансы, склонность к воспалению, близко расположенные сосуды реактивные, пигментация, чувствительная кожа, то вам будут подходить те препараты, которые создавались с учетом дополнительного ухода и дополнительного лечения.
Я, на самом деле, не случайно вспомнила про две эти марки, потому что я сама очень люблю Абаджи и полюбила его во многом благодаря ретинолу. И вообще хочется немножко с вами поговорить про ретинол, потому что это сейчас такое на пике популярности средство, по крайней мере, во всех инстаграмах, тиктоках очень многие применяют, готовые даже формулы выдают, типа вот инструкция, как пользоваться ретинолом. Буквально вчера у меня произошла история с подружкой, она, в общем, пользуется ретинолом, потом нанесла средство с кислотой, у нее просто лицо загорелось, и, в общем, я говорю, кажется, что не нужно нам всем использовать одинаковые средства по набору из тиктока. Хочется тоже с вами это проговорить, предостеречь, может быть, некоторых людей и относиться к этому осторожнее.
Если вы хотите увидеть грустные глаза у дерматолога, произнесите слово ретинол. Все ваше новое в ТикТоке, я прям, знаете, как старый доисторический мамонт, скажу, что все, что новое в ТикТоке, это давно забытое в дерматологии. Витамин А давным-давным-давным известен. Мы его используем в лечении дерматологических заболеваний много-много-много лет. Как внутрь, так и наружу. Но у ретинола надо дать должное. У него бывают вот такие периоды всплеска интереса к этому препарату, потому что он действительно уникальный. И у ретинола два основных эффекта. Первое – это нормализация рогового слоя, то есть мертвого слоя кожи. Он способствует удалению мертвого рогового слоя. И поэтому кожа становится более ровная, более гладкая. И та пигментация, допустим, которая есть, она просто более активно отшелушивается. Это первый его эффект. Второй его эффект, он нормализует деление клеток. И поэтому с точки зрения, когда с возрастом меняется активность клеток в силу снижения активности, то он как бы оптимизирует деление. Поэтому это средство, которое, по сути, это один из лучших препаратов для улучшения качества кожи. Потому что для возрастной кожи характерно мертвый роговой слой, как на пятках нарастает, было понятно, ярко, образно. И второй момент, клетки делятся менее активно. И третий момент, появляются пигментные пятна. Вот со всеми этими признаками борется ретинол. Нужно ли это в 20 лет, я бы поспорила. Второе направление ретинола, вот это удаление мертвого рогового слоя нормализует отток из пор и тем самым предотвращает закупорку сальных желез и тем самым препятствует воспалению. Поэтому ретинол почему так любим дерматологи, мы его прекрасно знаем, потому что для пациентов с акне и при розации мы его назначаем как внутрь, так и наружно. Другой вопрос, что все препараты с ретинолом, здесь вопрос концентрации, и в ретиноле самое важное не только концентрация ретинола, но еще та база, в котором он находится, крем либо гель. Потому что степень пенетрации, страшное научное слово, степень проникновения препарата зависит от того, в какой форме он находится. То есть если взять крем и гель с одинаковой концентрацией, гель будет более активный, а крем будет более мягкий. А мазь на основе с той же концентрацией будет еще более мягкой. Но почему нельзя комбинировать вот самостоятельно кремы с ретинолом? Потому что ретинол, он уменьшает толщину рогового слоя. Поэтому все, что наносится на кожу дополнительно отшелушивающее, это могут быть скрабы, это могут быть кислоты, степень проникновения этих компонентов будет глубже, чем она бы была без использования ретинола. Поэтому всегда ретинол является либо ретинол, либо кислоты. И здесь надо опять же посмотреть, потому что если у пациента, допустим, комедоны, то более эффективны на самом деле кислоты. С точки зрения отшелушивания они быстрее отшелушивают. А вот если чуть-чуть воспаление, но больше утолщение рогового слоя, пигментация, то ретинол в этом плане как бы очень хорош. И если возвращаясь к Зенобаджи, там одна из лучших форм ретинола, опять же, не столько молекулы, сколько база, которая позволяет убрать вот негативное явление ретинола раздражения и при этом создать его постепенное проникновение в кожу, избегая раздражения.
Реально.
Я очень сильно полюбила с некоторых пор массаж лица. И мне хотелось с вами проговорить, как вы вообще относитесь к массажу лица, как он сочетается с косметологией. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
Массаж лица – это прекрасная процедура ухода, великолепная. И так же, как и инъекции, аппараты, несмотря на то, что вы регулярно делаете массаж, вы все равно будете взрослеть, нравится нам это или не нравится. Что касается массажа, почему сейчас он популярен? Потому что появились разные формы массажа. Если раньше был только классический по крему, сейчас есть и лимфодренажные, и самый модный буккальный. Опять же, почему он стал такой популярный? Сжатые челюсти, напряженные жевательные мышцы, расслабляя гипертонус, по сути, мы препятствуем повышенной стираемости зубов и напряжению, снимаем стресс. И здесь очень важный момент, который, наверное, я переверну ваше сознание. Всю жизнь считалось, что с возрастом происходит атрофия мышц, то есть снижение тонуса мышц. Именно поэтому все провисает, и массаж он тонизирует мышцы, повышает тонус, и поэтому мы видим лифтинг. На самом деле, если отталкиваться от научных исследований, это абсолютно доказано, то с возрастом тонус мимических мышц повышается. И вы, если вспомните взрослых женщин либо мужчин, вы это прекрасно увидите. Глубокие борозды морщин в области межброви связаны с напряжением мышц межброви. Маленькие глаза, у всех пожилых маленькие глаза связаны с повышением тонуса круговой мышцы глаза. Поджатые рты связаны с тем, что есть гипертонус круговой мышцы рта. Опущение овала лица связано с тем, что повышается тонус, в том числе мышц платизма, это подкожная мышца шеи, которая тянет вниз. Глубокие борозды носогубных складок связаны с тем, что повышается тонус скуловых мышц. Опущенные углы рта – это повышение тонуса мышцы, опускающие углы рта. Поэтому, когда меня спрашивают, как я отношусь к массажам или к фейсбилдингу, я всегда говорю положительно. Если вы это делаете у профессионала, и если вы проводите те процедуры, которые направлены на сбалансированный тонус мышц. То есть, если мы говорим о мимической мускулатуре, то, как ни странно, большую часть мышц надо расслаблять, потому что с возрастом тонус мышц как бы повышается. И все, что направлено на расслабление, как раз приводит к этому вот этому расслабленному выражению лица и доброжелательному. Опытный массажист, проводя движение, что вы получаете? Вы получаете очень хороший лимфодренаж, и это важно, потому что наша позиция голова вперед, чуть-чуть опущенная в телефон, всегда возникает застойные явления в тканях. Это тяжелые вторые подбородки, это опущенная, опять же, тяжелая брыль. Это напряжение сосудистого русла, потому что идет отек. Представьте отекшие ноги. Они никогда не выглядят красивыми. Поэтому во время массажа первое, что с чего начинается грамотный массаж, это с лимфодренажных движений. И то, что вы встаете, у вас ощущение легкости, это за счет того, что вам согнали просто воду. Лицо похудело. Дальше любой массаж активизирует кровообращение, потому что это либо надавливающее, разминающее движение. Вспомните, спины, когда вам массируют, да, вам тепло становится. Поэтому это приток свежей крови, что тоже надо. Мы сидим в помещениях, мы мало гуляем. А даже если мы гуляем, или если мы куда-то выезжаем на свежий воздух, мы что делаем? Мы лежим. Мы не ходим с палками, мы не приучены. Но когда ты лежишь, кровь все равно циркулирует медленно. Поэтому, по сути, за вас делают физическое упражнение, которое прогоняет кровь. Это полезно. Третий момент – это вот работа с мышцами. Не всегда массажисты осознают это, потому что есть хорошие руки, но не всегда читают, опять же, научные исследования. Но они понимают, что если мышца напряжена, они ее расслабят. А та зона, которая, допустим, асимметричное лицо, где тонус мышцы нижний, более низкий, они его усилят. Поэтому массаж – это однозначно полезно. Единственное «но». И вот здесь я хочу прям сказать «но», услышьте меня, пожалуйста. Если у вас кожа жирная и склонная к воспалению, спросите, пожалуйста, по какому средству вам планируется делать массаж. Потому что если будет взято минеральное масло, то, к сожалению, это вызывает такую тяжелую форму акне, которая снимается только системными ретиноидами, это типа ракутана, сатрет, акнокутана. Это такое тяжеленное поражение кожи, что когда вот меня задают вопрос, как массаж, я говорю, по какому препарату делают. Поэтому если вам проводят массаж, вы видите, что после массажа начинают появляться воспалительные элементы, это не потому, что руки не помыли или вы трогали грязными руками лицо. Это связано с тем, что тот препарат, который вам наносят на кожу, он для вас не подходит. И здесь, чтобы не было конфликта со специалистом, это бывает очень часто, мы начали с индивидуальности. Исключительно индивидуальность, потому что поймите, что если бы у всех воспалялось лицо, то по этому средству бы никогда не проводили массаж, ну вот однозначно. Но бывает индивидуальная непереносимость, мы называем это комедогенный эффект, то есть средство, которое вызывает закупорку пор. И, в принципе, все средства, которые направлены на массаж, они обладают таким скользящим движением. А для того, чтобы средство скользило долго, чтобы пальцы скользили, это всегда либо жирные кислоты высокомолекулярные, то есть какие-то жирные вещества, либо силиконы в чуть большем количестве. Но чаще всего это минеральные масла. И тоже ими часто пугают, без них обойтись невозможно. Но даже воск, да, скажем так, он тоже долго вот дает вот это скользящее движение. Но у ряда пациентов он может спровоцировать обострение. Поэтому, как я отношусь к массажу, однозначно положительно. Он дает очень хороший эффект, но важно помнить, что не всегда он всем подойдет.
Да, и напоследок, знаете, хотелось бы с вами поговорить. Мне кажется, этот вопрос очень символичный. Мы с вами уже озвучили какие-то его частички. Как же нам продлить нашу молодость? Вот так, чтобы заботой о себе, не переборщить, с какого возраста, может быть, стоит начать? В общем, поделитесь этим эликсиром молодости.
Позитивный настрой — это самое главное, и чтобы глаза горели. Найти себе то занятие, которое будет вызывать у вас радость. У кого-то это замужество и рождение детей, у кого-то это работа, которая приносит самоудовлетворение, у кого-то чтение книг, и у кого-то путешествие. Это первое и основное. Это позволит вырабатываться тем гормоном, который будет нивелировать гормоны стресса, которые будут в свое время вызывать воспаление. Что касается ухода за кожей, то общее правило, что профилактика всегда более эффективна, чем лечение. Поэтому обычно уже доказано, что возрастные изменения появляются после 25 лет, поэтому с 25 лет, в принципе, вы вправе задумываться об уходе. Но это не говорит о том, что надо что-то вкалывать. Это вот начинают использовать правильный уход за кожей, кремы с ретинолом, массажи, какие-то мягкие аппаратные методики. По мере того, как кожа будет меняться, уже подключаются какие-то более активные процедуры. Что касается самого важного, то на самом деле наши возрастные изменения определяются в первую очередь не походом к косметологу для их отсутствием, а гормональным фоном. Поэтому настолько, насколько вы высыпаетесь, следите за женским здоровьем и наблюдаетесь у гинеколога, настолько долго вы будете молодыми. Потому что я всегда говорю, если что-то произойдет, мы подшаманим, мы скроем эти изменения. Но для женщин важно регулярно посещать врача-гинеколога в том числе. Но после 40 лет, особенно для тех, у кого поздние роды, то есть 39, 40, 42 года, есть принципиальный момент смотреть так называемый овариальный резерв и оценивать уровень половых гормонов. Потому что это то, что поддерживает нашу молодость, если мы говорим о том, как правильно не стареть. Поэтому у нас все пациенты после 40 лет мы ведем всегда под наблюдением гинеколога-эндокринолога, чтобы подстраховать именно женское здоровье. Потому что на самом деле вот наши перелеты, такие как мы любим Мальдивы, либо куда-то там, чуть ближе, чуть дальше, 8 часов облучаться, когда вы летите, вы понимаете, что у вас воздействует жесткое солнечное облучение, плюс перепады часовые, это все не позволяет сохранять овариальный как бы, ресурс в достаточном количестве. Это основное. Что касается изменений в результате не совсем достаточного эстрогенного фона, косметологи, не научно, сейчас скажу, под шаманием, мы знаем, как скрывать эти изменения, которые с нами происходят. Поэтому очень часто, когда к нам приходит 25 лет, опять же, здесь генетика. Сейчас очень много пациентов, так называемых, диспластиков. То есть это пациенты, у которых очень рыхлая соединительная ткань. И не случайно сейчас так много молодых приходит в косметологию, потому что мы объективно видим, что в 30 лет появляется вот это птозирование, опущение тканей, которые раньше мы просто не наблюдали. С чем это связано? С экологией, со стрессами? Сложно сказать, но сейчас вот молодое поколение, 28, 30, 32 года, действительно, возрастные признаки появляются раньше, чем были раньше. Но никто не набрасывается на пациента, не стоит задача заколоть до неземной красоты. Стоит задача, просто мы понимаем, что у этих пациентов возрастные изменения будут идти чуть раньше. Он чуть раньше пойдет к гинекологу-эндокринологу за дополнительной компенсацией. Да? Он чуть раньше подключит какие-то не биоревитализацию, да, увлажнения, а наоборот коллагены. То есть мы балансируем еще, если есть необходимость, подбираем нутрициологов, терапевтов. И тогда это все правильно, и тогда это эффективно.
Прекрасный рецепт. Мне очень нравится, что вы зашли с того, что просто надо заниматься вещами, которые...
Любимым делом.
Это да. Прекрасно. Ольга Владимировна, спасибо вам огромное. Мне кажется, мы сегодня
кладезь
полезной информации собрали, поговорили о душевном и не только, и о красоте. Спасибо вам большое. Ну а на сегодня все, и я хочу напомнить, что на Бусти и Патреоне вы можете найти интересные материалы после каждого выпуска подкаста, и сегодня совместно с Олимп Клиник мы добавим чек-лист по косметологии. А также можете написать мне слово «красота» в директ Инстаграма, и я поделюсь с вами новыми материалами. Ну а с вами была Толмачева Юлия и подкаст «Реально». Подписывайтесь на подкаст, он выходит каждый понедельник. А еще, пожалуйста, ставьте хорошие оценки, пишите отзывы. И также буду рада вашей обратной связи в директ Инстаграма @JuTolm. Услышимся. Пока.
Возможно, все.